Всем привет! Меня зовут Аня Красильщик, и это подкаст «Кум-кум Навигатор». Раз в месяц отправляюсь в путешествие, чтобы увидеть новое удивительное место в Израиле и узнать его историю. И каждый раз у меня разные спутники. Один взрослый, гид, который отлично знает страну, а второй ребенок, который, ну как и я, живет тут не так давно и знает совсем немного. И сегодня мы с Каталиной из Ришона и гидом Ольгой Андреевой отправились в... А впрочем, сейчас вы и сами услышите, как называется это место. Глава первая. У входа в замок.
Оля, привет.
Привет, Аня.
Привет, Каталина.
Привет.
Мы приехали в место, которое мы давно собирались поехать, и оно называется Кохав-Айарден.
Кохав-Айарден.
И только по дороге до меня дошло, что это звезда Иордана. Так?
А еще у этого места есть другое название.
Какое?
А давайте мы сделаем несколько шагов, оглянемся, и, может быть, вы даже сами сможете придумать это название без моей помощи.
Mm-hmm.
Пойдемте?
Пойдемте. Каталина, можешь описать, в общем, собственно, где мы идем, что ты видишь вокруг?
Лес. Только не особо лес, а какая-нибудь поляна с деревьями.
Поляна с деревьями, с красивыми цветущими кустиками.
Еще тут есть как будто такие развалины вон там.
Да, впереди какие-то древние развалины.
Какого цвета те руины, которые вы видите слева от нас?
Черного, белого, серого чуть-чуть.
Угу. Основной камень здесь...
Базальт.
Правильно, называется базальт. Такой черный-черный камень, которого очень много в этом регионе, и который создает такой контраст. Хорошо, мы с одной стороны стоим около стены, такой полуразрушенной, с какой-то лестницей, и нам пока непонятно, это замок или город. А что мы видим рядом с этими темными камнями?
Мы видим восхитительные красоты долину. Просто такая, от которой замирает дух. Она еще вся цветет сейчас.
Мы с вами сейчас действительно находимся в точке с очень красивым видом. И я специально это слово повторю – красивый вид. Потому что те рыцари, которые 800 лет назад построили эту крепость, ты знаешь, кто они такие?
Нет.
Рыцари, крестоносцы – это европейцы, христиане, которые появились в средние века, пришли в средние века к нам на Святую Землю с целью освободить Иерусалим, христианскую святыню, очень важный город для европейского сознания. И по дороге они умудрились
освободить.
Напомню,
от кого освободить-то они хотели?
Мусульман, которые в тот момент правили на нашей земле. Они говорили по-французски, и они дали своей крепости французское название Бельвуар.
Это как Бельведер, да? Это то же самое.
Абсолютно правильно, да, только на французском. Красивый вид, да? Mm-hmm. Впереди поля, горы. Если вы посмотрите налево, на север...
Кинерет.
Мы видим озеро Кинерет. Внизу, вот в этой долине, сейчас сложно разглядеть, но вы мне поверьте, что вот там самые-самые гуще зеленых полей протекает речка, которая дала название и стране, которая находится с той стороны, и этой долине, и много всему другому. Это самая длинная река в Израиле, река Иордан. И благодаря этой реке, в этой долине, очень развито сельское хозяйство. Здесь все растет.
Мы по дороге видели даже плантации бананов.
Речку мы отсюда почти не видим. Да? Только видишь, что зеленые поля, поля, поля. Но зато с другой стороны долины, прямо противоположно от нас, с другой стороне, ты видишь деревни. Вот все, что находится на склоне гор через долину, населенные пункты, домики, которые от нас чуть-чуть подальше, это все уже территория другой страны, Иордании. А вот несколько маленьких населенных пунктов рядом с нами, рядом с водохранилищем, это израильские кибуцы, которые как раз занимаются выращиванием здесь всего, что мы едим.
И это такой вид здесь на Израиль, как когда садишься на самолете примерно.
Но вы согласны с крестоносцами, что этот замок имел право называться замок с красивым видом?
Да.
Безусловно.
Да.
Ну что ж, пойдемте в замок?
Да.
Глава вторая. Внутри замка.
Оля, когда раскопали эту крепость?
Прекрасно, что ее практически не пришлось раскапывать. Она настолько была качественно построена в XII веке, что даже когда ее немного разрушали во время разных военных действий, от нее все равно практически все осталось. Археологам 30 лет назад нужно было только аккуратно собрать те камни, которые лежали на земле, и поставить их рядышком.
То есть никакого теля тут не выросло?
Нет, тут никакого теля не выросло, многослойного кургана, потому что это место, мы сейчас о нем говорим, о его стратегической важности, это место немножко далеко от всех оживленных городов. Поэтому здесь не было никогда множества людей, которые могли сломать этот замок, использовать его для жизни. А с другой стороны, вот там внизу, как раз по этой долине, над которой мы стоим, проходил очень важный торговый путь. Из Дамаска, это сегодняшняя Сирия, в Мекку, главный центр паломничества всех мусульман. И вот эти караваны со специями, с коврами и просто караваны из людей, которые хотели пойти в Мекку помолиться, они все проходили по этой дороге. Те, кто владеют вершиной, всегда могут контролировать путь. Просто представь себе, например, ты рыцарь, госпитальер. Аня, ты знаешь, что такие госпитальеры?
Да, это такой рыцарский орден.
И вот если ты рыцарь-госпитальер, и ты здесь стоишь, у тебя пост, и смотришь, что оттуда, с долины озера Кинерет, идет, например, 20 верблюдов, а за ними в повозках 50 человек. Какие твои действия?
Поверьте, нам хорошо, да там они справляются.
Ты хочешь им помочь?
Да.
Ну или проверить, помочь, не опасны ли они. Я бы так сделала.
А Аня предлагает наоборот, послать туда еще несколько рыцарей, проверить.
Может, это послать? Половину, чтобы проверить, и половину, чтобы помочь?
Прекрасный план. Своих можно принять, накормить, помочь, дать воды. А если это какие-то враги, то ты, находясь здесь сверху, в защищенном месте, можешь из луков стрелять, остановить кого угодно. Тебе очень удобно.
Вот я у тебя как раз хотела спросить в связи с этим. Мы стоим в таком месте, в начале этого замка, где такие как бы арочные пролеты, и в них такие окошечки, похожие на бойницы.
Да,
это вот они отсюда отстреливались?
Спасибо. Это они есть. На самом деле в этом замке, и я всегда, когда мы гуляем по национальным паркам Израиля, всем советую взять брошюру с собой. На любой карте, которую вам выдадут, будет обязательно схема того места, где мы гуляем. Посмотри, на что похожа эта крепость.
Такой лабиринт.
Абсолютно. Это лабиринт с несколькими уровнями стен. Тут вообще тройная защита.
Первая стена, второй лабиринт, третья ворота.
Абсолютно правильно мыслишь. И еще, конечно же, есть подземные туннели. Поэтому эту крепость даже такой знаменитый правитель, как Саладин. Саладин – это мусульманский правитель, который в те времена многие города и крепости завоевал, несколько раз пытался захватить и справился только в самом-самом конце, с третьей попытки, когда он догадался, что одна из башен стоит не на скале, не на крепком камне, а построена на земле. А если что-то построено на земле, то можно сделать подкоп, и это что-то упадет. И вот только когда воины Саладина догадались, под какую башню этого замка можно сделать подкоп, он смог захватить эту крепость, но он все равно был в таком восторге от мужества защитников.
Что, помиловал их?
Да, он разрешил всем рыцарям, госпитальерам взять их вещи, взять деньги и мирно уйти
в Европу.
А вот и самая главная часть. Третья часть защиты.
Да.
А что это такое?
Шахматы? Или что-то в этом роде?
Класс!
Это нет, это, наверное, какие-то игры, в которые они играли, восстанавливали. Нет,
такого не может. Это как играется?
Вообще здесь есть правила.
На в иврите. Этом парке по выходным проводят для детей разные мероприятия, в том числе учат играть в средневековые игры. Принцип всех подобных игр – это тебе нужно попасть камешком, он же кости, куда-нибудь. Да, есть определенные правила. Сюда попадешь, продвигаешься дальше по доске, промазал, отступаешь на несколько шагов назад.
Промазал.
Ну и в конце, например, если ты выиграл, ты получаешь золотую монету, а если проиграл, тебя могут заставить, например, выпить огромную кружку пива или вина.
Нет. Нет, ну куда только не попадаю, только не в дырки.
Помимо того, что мы сейчас увлеклись играми, на секунду посмотрите, пожалуйста, вообще вокруг и наверх. Вот зал, в котором мы с вами находимся. Понятно, что крыша не везде сохранилась? Включите фантазию.
Залом.
Какое самое большое, главное помещение у тебя дома?
Гостиная.
Гостиная. Что вы в ней делаете?
В карты играем, в дурака.
В карты играем, прям как вот рыцари здесь. А еще?
Едим.
Едите, все правильно. Мы с вами в столовой, центр жизни. Тут собирались, решали, что делать, как провести время. А что это за дырка в потолке?
Это люстра, нет?
Люстра.
Ну, в смысле, это свет сюда таким образом заливался? И дым уходил, что?
Конечно, это же столовая. А рядом со столовой всегда где-то есть кухня, готовят еду.
Совсем... Что это такое?
Вот, совсем-совсем рядом с нашей столовой. Ну что, залезем? Ну, приходите к нам кто-нибудь. Каталина, как ты думаешь, мы... Куда я сейчас залезла вместе с тобой?
Не знаю, в туалет, что ли?
Нет, не туалет. Вот тут как раз такое все круглое. Какой ванну? Формы эта яма, в которую
для,
я залезла?
Для костра, да, может быть.
Для костра, правильно. Я печка. Залезла в печку, или правильнее сказать, не знаю, в кастрюлю, на плиту.
То есть вот. Из этих вот окошечек, в которые вы залезли, они как бы могли вынуть пекущийся хлеб или закинуть туда угли или что-то там вроде, да?
Да, и здесь сразу понятно, сколько было людей, что рыцарей было довольно много, потому что у нас
печь
не одна
огромные.
Печка,
три.
Еще соседняя, и, да, их тут три штучки.
Смотрите, здесь была прачечная. Вот это вот огромный камень черный, это явно была раковина, в которой стирали, судя по картинке, которая у нас здесь есть.
Здесь, кстати, на территории замка еще была огромная цистерна для сбора воды, со стороны ближе к ущелью, где воду собирали. Мылись, конечно, рыцари очень редко. Вы знаете, в те времена считалось, что если человек моется часто, он заболеет.
Я знаю. Ты они знаешь. Пахучие.
Да-да-да.
Пахучие, это ты мягко сказала. Они вонючие.
Ты знаешь, что они делали, чтобы...
Не вонять?
Не так сильно пахнуть, когда...
Чеснок?
Ну да, или повесить какую-нибудь...
Чтобы принцесса от них не сбегала.
Вот, чтобы принцессы от них не сбегали, вешали какую-нибудь маленькую баночку с маслом на шею.
Так, ты представляешься.
Глава третья. Центральная площадь.
Мы зашли сейчас с вами в самое-самое сердце замка, на главную площадь, она же главная комната, она же центральное помещение, где происходили все церемонии. Ну, например, рыцарем ведь просто так стать нельзя. Рыцарям надо выбирать.
Проходить испытания, доказывать, что он может быть рыцарем.
И потом тебя магистр ордена, главный рыцарь, может посвятить тебя в рыцаря. Ты знаешь, как происходит посвящение в рыцаря?
Вот по плечам доспехов дают так вот. Посвящаю тебя в рыцарей.
Правильно.
Тебя что, уже посвятили? Что... Откуда ты так хорошо все это знаешь?
Нет, мы не светили. Я смотрела.
Здорово. Действительно. Там старший рыцарь или магистр мечом должен был дотронуться до одного плеча и до другого плеча рыцаря, который стоял в этот момент на коленях, и принести обязательно клятву и так далее, и так далее.
Обещаю, что буду защищать этот там.
Да, этот замок, или эту страну, или этого короля, или эту принцессу.
Или этого принца.
Или принца. Класс! Все правильно. Принцев тоже надо защищать.
У одной из стен замка на главной площади мы заметили камни с таинственными монограммами.
Здесь камней много, и я заметила, что Каталина уже трогает, это можно, всякие значки, которые есть на этих камнях. Аня, а ты видишь
тут
какие-нибудь
какой-то
значки?
Топор.
Тут вот. Топор, а еще что ты видишь?
Есть тут треугольник, здесь есть какая-то спираль, здесь есть.
А вот это, например, явно верх секиры, да, такого топора. Аня, у тебя есть какие-то версии, что это?
Ну, слушай, у меня есть версия, потому что здесь есть табличка, и на ней написано, что это масонские символы. Меня хочется спросить, неужели эти рыцари в этом, в каком, 13 веке, 12 веке были масонами?
Нет, масонами они, конечно, не были.
А почему тут написано, что это они?
Но ты помнишь, что масоны — это вольные каменщики?
Да.
Да, и по-французски это слово значит просто камень. В данном случае речь идет просто о каменщиках, ни о каких не о масонах, а о людях, простых рабочих, которые работали на строительстве замка. Как рассчитать зарплату такой строительной бригаде? Вот, например, я позвала, не знаю, 5 бригадиров. Этому я сказала: построй столовую для рыцарей, ты строишь башню, ты строишь ворота. Кто-то из них быстрее построил, кто-то медленнее. Как мне справедливо им заплатить?
Каждому поровну.
Каждому поровну.
А ведь добрый. Один больше работал, а другой меньше. Представляешь себе? Как ему будет обидно тому, который больше сделал?
Для того, чтобы любой замок, любую стену построить, нам нужно сначала подготовить эти камни, кирпичи. Нельзя же просто взять камень, да, и ничего с ним не делая, вставить его в стену. Не получится.
А может, по частям туда, значит, ему платить?
Все способы рабочие, которые ты предлагаешь. Но в те времена был принят такой стандарт. Платить бригаде по количеству камней, которые они успели обтесать и сделать. И для того, чтобы никто не присвоил себе чужой кирпич, чужой камень, каждый бригадир, каждая бригада
Отметочку ставили.
Правильно, у них это был свой символ. Знаешь, как копирайт сегодня. Угу. Это значило, это сделал я. Угу. И вот когда эта бригада заготовила 10, 100, 1000 таких вот кирпичей, из которых можно потом строить, то приходил уже начальник стройки и говорил: так, ага, смотрим, сколько у нас сегодня трилистников, сколько у нас...
топоров.
Таких, да, топоров, сколько у нас камней с магендавидом, и платил бригаде по числу обтесанных камней.
Ну, это примеры камней или это подлинные? Это
подлинные камни, как раз из известняка, которые использовались для отделки.
А почему тогда звезда Давида?
Красивая фигура. Мы, например, когда были на Кеннерете, в синагоге,
да,
то огромное количество магендавидов было использовалось как узор. Угу. Красивый геометрический узор, у которого нет другого значения на тот момент.
Понятно.
Тут мы закончили исследовать замок и поехали дальше. Глава 4. Кибуц и электростанция.
Чем дальше уезжаешь от центра нашей страны, тем все страньше и страньше. И можно оказаться в месте, про которое ты даже ничего не знал и вообще не собирался даже здесь оказываться. Мы ехали на реку Иордан, чтобы поговорить о том, как 100 лет назад вырабатывалось электричество. Когда мы подъехали к этому месту, мы обнаружили кучу школьных автобусов, и нас попросили подождать и завели в совершенно...
неожиданное место.
Неожиданное место. Где мы сейчас?
В детском доме.
Ой, это прозвучало страшно. Но так как мы в кибуце, это все-таки не совсем детский дом. Это место, где дети жили отдельно от родителей, но все-таки в одном месте.
А ты знаешь, что такое кибуц? Вообще слышал это слово?
Слышал, но я не знаю.
Не знаешь. Аня, что такое кибуц?
Ой, ну я попытаюсь как-то примитивно совсем рассказать. Это такое поселение... деревня, типа поселок, где люди живут, ну, раньше жили, идея была в том, что они живут таким социалистическим и немножко коммунистическим законом, что у них все общее, что они работают, они едят то, что они делают сами, дети живут отдельно. Ну, в общем, примерно как наши эти самые дома-коммуны в Советском Союзе.
Мне очень понравилось, мне Каталина утром, когда мы обсуждали, как платить каменщикам, которые камни обтесывают, предложила всем поровну. Вот это примерно такая же идея была в основе кибуца. Это от еврейского слова кавуца, группа, когда люди собираются и решают, что они будут все делать вместе. И все, что они заработали, они тоже будут делить поровну. И неважно, ты директор, ты врач, который провел, не знаю, 100 операций, или ты просто уборщица, или, не знаю, повариха, которая работает только утром и делает завтрак, все будут получать одинаковую зарплату. И тогда, почти 100 лет назад, эта идея дошла, как мне кажется, даже до абсурда. Когда в семьях рождались дети, этих детей собирали вместе, отселяли от родителей.
Мне кажется, только в шаббат они их брали.
На праздники.
На праздники, да.
И вот когда ты сказала, что мы в детском доме, ты правильно перевела с иврита, что это дом для детей. Но смысл в том, что это дом для тех детей, у кого, да, есть родители, но просто воспитанием детей занимаются специальные люди. С рождения.
С рождения.
Сама как вообще считаешь? Это... интересная идея, чтобы все дети жили вместе?
Конечно, нет. Я не согласна.
Ты не согласна. Вот и я не согласна. Что, собственно говоря, это за кибуц? И как он связан с тем местом, куда мы приехали? И зачем вообще я вас сюда привезла? Дело в том, что мы находимся совсем рядом с рекой. Помните, как называется та речка, на которую мы еще сверху смотрели из замка? Аня, помнишь, рядом с какой мы рекой
находимся? Рядом с рекой Иордан, конечно.
Да. Забудь, что. А было. Вот 100 лет назад здесь совсем рядом было русло еще одной реки, которая называется Ярмук. И эти две речки вместе сливались. Место, куда мы приехали, называется Нараим, что на иврите значит «две реки». Сегодня эти две реки мы не увидим, потому что с течением времени эта речка Ярмук поменяла свое русло, и ее сейчас уже так не видно. Но на месте, где две реки собираются вместе, получается очень много воды. А вода – это энергия, вода – это сила. 100 лет назад что люди использовали для освещения?
Они использовали свечи.
Свечи.
Огонь.
Огонь. Никакого электричества еще 100 лет назад в Израиле не было. Понятно, что это уже мы говорим про 1920-е годы, людей уже довольно много, уже развивается промышленность. Как-то грустно без электричества. И тут появляется человек, про которого я хотела здесь сегодня рассказать. Человека звали Пинхас.
Пинхас?
Да, с фамилией Рутенберг. Может быть, Каталина, ты что-нибудь про него слышала в школе?
Я слышала в школе. Я забыла.
В израильских школах про него всегда рассказывают, как про человека, который создал в Израиле электричество, который основал главную компанию, которой мы все каждый месяц платим по счетчику.
Хашмаль.
Да, все правильно, Хеврат Хашмаль. А вообще-то Пинхас Рутенберг, он Петр Моисеевич и учился в моем родном городе Санкт-Петербурге на инженера. И он приехал 100 лет назад на Святую Землю и понял, ага, надо делать дело, надо делать бизнес. У него было много разных идей, он еще был крутой мужик и действительно понимал, что нужно стране и на чем можно заработать деньги. Он сказал, дайте-ка я построю, наконец-то, в этой стране первую электростанцию. Но не просто электростанцию, а гидроэлектростанцию. Что значит слово «гидро»?
Мокрую электростанцию.
Да? Мокрую электростанцию, да. Гидроэлектростанция – это электростанция, которая вырабатывает электричество с помощью воды. И тут мы вспоминаем вначале две реки.
Ярден и...
Ярмук. Прекрасно. И эти две реки создают такую мощь падающей воды, что из этого можно создавать ту самую электроэнергию, которая нам нужна для всего. За счет того, что он со всеми дружил, он с кем только не был знаком. Он был знаком и с иорданским королем, он был знаком с, и, конечно, дружил с Жаботинским, и с многими разными другими людьми, и он договорился с англичанами о концессии, то есть о праве на использование этой территории для строительства. Гидроэлектростанция была построена очень быстро, всего, получается, за 5 лет, 1927 года, а в 1932 году ее уже запустили. Я очень надеюсь, что нам получится сейчас зайти в музей соседний, в котором есть модель и макет, как эта вода превращается в электроэнергию.
Ты когда сказала, что мы сейчас пойдем смотреть макет, я себе представила, ну, такой обычный макет у входа в музей, да, такой, ну, как ты смотришь. А мы пришли в место, которое больше похоже на театр, и то, что мы видим, больше похоже на такие настоящие театральные декорации. Тут течет река, какие-то камни, какие-то лестницы, механизмы.
Мы внутри макета гидроэлектростанции на Араим. И, надеюсь, через несколько минут мы сможем начать смотреть фильм, который расскажет всю эту историю постройки. И тогда в процессе этого фильма нам будут подсвечиваться те вещи, о которых идет речь. Где была река, где была построена плотина, как это все работало. И в какой-то момент, не хочу, конечно, испортить сюрприз, у нас даже польется вода. Этот фильм будет как раз про того самого Пинхаса Рутенберга, про то, как ему пришла в голову идея построить гидроэлектростанцию на месте, где две реки сливаются в одну. И в том числе грустная история того, почему эта электростанция очень мало лет работала. Потому что как только начинается война за независимость и военные действия, которые потом приведут к рождению нашей страны, здесь, на границе с Иорданией, было очень и очень неспокойно. Здесь в том числе были сражения с иракскими танками, они здесь тоже оказались. И работники того кибуца, которые обслуживали гидроэлектростанцию, люди, которые здесь жили, они все были эвакуированы. А сама гидроэлектростанция, к сожалению, была разрушена иорданцами, и не стали ею пользоваться, и много-много десятилетий...
Тогда Ярден должна Израилю. А почему тогда Израиль должен делиться, например, с Ярденом? Он же разрушил электростанцию. Наоборот, это Израиль должен забирать за бесплатно. Ведь они же им сломали эту электростанцию.
Долгие годы между нами и страной Иордании не было мирных отношений. Это почти полвека. Но когда наконец-то был заключен мирный договор, примерно 30 лет назад, все стороны пошли на некоторые уступки, так сказать, компромисс. Любой мирный договор – это всегда компромисс. Поэтому сегодня, например, государство Израиль по очень субсидированной цене продает стране Иордании, нашим соседям, продает воду, потому что у нас воды гораздо больше, чем у соседей. И у нас много сотрудничества и в сфере безопасности, и в экономике, и в туризме. Так что история с этой гидроэлектростанцией, ее, скажем так, из этой истории сделали музей. Мы сейчас посмотрим эту историю, посмотрим фильм, но уже никто воевать за эти территории и выставлять счета соседям не собирается. Хотя на этой границе не всегда было спокойно, и бывали трагические эпизоды, и не так давно, к сожалению, иногда.
Ну, начнем смотреть фильм.
В здании бывшей электростанции показывают интерактивный фильм с кадрами кинохроники и спецэффектами. Например, там слышно, как журчит вода. Просмотр этого фильма входит в экскурсию. А после фильма можно отправиться в еще одно интересное место. Глава 5. Вокруг электростанции.
У нас где-то речка Иордан, Ерден. И наконец-то мы ее видим, эту речку.
Да, вот этот вот жалкий зеленый ручеек, это она и есть.
Каталина,
даже
видишь?
Коричневый, я бы сказала.
Вот за железным забором. Видишь, такая...
Это зеленоватая речка.
Это самая длинная река в нашей стране.
Почему она зеленая?
Совершенно правильный
болото.
Вопрос. Это, она выглядит как болото. Здесь, не везде она такая.
Оль, ну ты прости, но в другом месте, куда ты нас возила, она была точно такая же, даже еще более гадкого цвета.
Я знаю, что очень сложно после этого мне верить, но у нас же все-таки будет маршрут когда-нибудь на дальний-дальний север, куда-нибудь в районе горы Хермон, где мы увидим, что это огромная, холодная, мощная река.
Очень хочется верить.
Да.
Очень хочется, но
пока не верю. У нее действительно очень болотистое дно, поэтому она такой грязной выглядит. А еще здесь так получилось, поскольку в нашей стране людей много, всем нужна вода питьевая, то вот эту питьевую воду из всех чистых речек специальная компания «Водоканал Израиля» забирает. И то, что остается сегодня в природных реках, это вот такие действительно желтенькие, зеленоватенькие воды. Но рядом с этой речкой ты видишь очередную постройку из черного камня, да? Да. Черно-белого. Похоже на наш замок?
Не, вообще не похоже.
Чем отличается, на что похожа вот эта конструкция, которую ты сейчас видишь?
Тот замок был огромный замок с огромными стенами, а здесь просто какие-то развалины, одним вообще две стены остались.
Ты абсолютно права. Это, конечно, не замок, но это 500-600 лет назад был постоялый двор. Двор, где путешественники могли остановиться, переночевать, привязать своих верблюдов или свой скот и дальше уже отправиться по своим делам. А если еще внимательно посмотреть, видишь, из такого же черного базальта, Аня, Каталина, вы видите еще одну конструкцию?
Как будто бы какой-то, да?
Все верно, это самый настоящий мост.
Ну, очень он выглядит так современно, я бы сказала.
Да, ему там больше 100, ну, не намного больше 100 лет, но рядом с ним и вообще на этом месте, я надеюсь, что нас туда пустят, и мы спустимся, мы увидим следы более древних мостов и даже следы римского моста, которому почти 2000 лет, который был на этом же самом месте. Угу. Я очень надеюсь, что нам сейчас дадут сопровождающего, откроют нам вот этот невероятный
желтый
забор, который является госграницей, где даже есть знак на китайском.
Скоро откроют ворота, вот сейчас уже работница пришла, поднимает какую-то ставню.
Ставню, замок. Засов.
Да, настоящий
и
засов.
И все, она уже открывает ворота. Сейчас.
Ла.
Туда-раба.
Туда-раба.
Мы все заходим в Иордан.
Это пограничная территория. Это еще Израиль. До реки мы в Израиле. Но в обычной любой стране ты так близко к границе подойти не можешь. Всегда есть то, что называется нейтральная территория. Да, или вот... специально охраняемая зона, на которой никто не живет, чтобы пограничники могли всегда сверху смотреть, где свои, где чужие.
Точно никто не живет? А что это за здание тогда?
А вот мы сверху, когда были на смотровой площадке, может, Аня помнит, мы смотрели вот на это здание. Ты еще сказала, Каталина...
Ты еще сказала, что оно очень современное и не похоже совсем на замок крестоносцев.
Вот именно.
А Ольга сказала, что... это здание, ему где-то 500 лет, а мост так вообще столетний, совсем молодой. И мы, кажется, подошли к этому месту.
От этого постоялого двора не так много что осталось, поэтому, наверное, нет смысла особенно его разглядывать. Главное развлечение, то, что здесь любят все дети, это заходить внутрь автобуса. Каталина, надеюсь, что ты не боишься.
Я не боюсь. Вот,
не боишься? Ну тогда заходи. Я не могу в этот автобус заходить. Мне страшно.
Здесь без носа одна. Этот, не знаю, какой-то тресканный. Это кто?
Какой кошмар. Автобус полный зомбаков.
Ой, вот это кто? Бедняжи. А это кто? А у него тут как будто кровь.
Да, его облили кофе, наверное. Ужас какой. Пойдемте, мне кажется, что... опасно, опасно. Они по ночам оживают.
Много лет назад транспортная компания «Эгет» подарила кибуцу старый автобус. Причем не пустой, а с пассажирами. Эти пассажиры – такие жутковатые манекены, которые вообще-то на вид напоминают героев фильмов ужасов.
При желании можно, конечно, будет подняться еще и наверх на эту башню, но я предлагаю это сделать на обратном пути, а пока дойти до самого интересного – до моста и до границы.
Мы сейчас приближаемся к мосту.
Да, и даже не к одному мосту. Сейчас устроим подсчет, кто больше мостов увидит.
Вот один, вот два, вот три, вот четыре, вот пять.
Ну, прям уж пять. Пять я не насчитала.
Ладно, вот один, вот два.
Я вижу три моста.
Ну хорошо, три моста.
Три моста. Один тот самый, который мы видели издалека, черный, такой акведукообразный мост, очень красивый.
И на нем сверху стоит что? Вагончик. На этом мосту? Тут даже очень хорошо видны остатки железных
путей.
Путей, железнодорожных путей, которые были наверху этого моста, проходили поверху этого моста. И ты видишь, что этот мост в середине
сломан,
был взорван. Была такая специальная операция по подрыву всех мостов для того, чтобы...
Но не особо-то и подорвался.
Нет, ну поезд бы не прошел, смотри, видишь, он бы провалился.
Ну не прошел, но не особо он подорвался. Можно немного шпалы просто починить и все.
Железная дорога тем хороша, что, знаешь, стоит сломать одну рельсу, и все, все, поезд уже не пройдет. Да?
Она не хороша, она тем... это ее минус.
Это ее минус. Ты правильно меня поправила, спасибо. И это была железная дорога, так называемая хиджазская железная дорога, которая вела из Дамаска, ее строили в начале 20 века с целью, чтобы паломники мусульманские могли ехать из там, Сирии в Мекку. И она проходила в том числе по нашей территории. А вот еще один мост, точнее даже не один.
Вон там.
Да, пойдемте на них посмотрим.
А может, даже на них зайдем?
Давай, если тебя кто-то пустит. Вот сейчас мы уже стоим у моста, который в основе своей был римским. Дальше его кто только не ремонтировал, кто только его не подправлял. И даже можно увидеть, что рядом есть еще один из уже современных мостов 20 века, бетонный, который тоже сделали рядышком. Потому что, конечно, реконструкция старинного моста была произведена уже не так давно. Одна из сложностей еще строительства мостов в этой части, что Иордан время от времени немного менял тоже свое
форму,
русло,
берега.
Да, течение берега, поэтому иногда надо было построить рядышком другой мост. Катарина была права. На самом деле мы здесь видим три моста. Там мы видим вот этот вот турецкий с железной дорогой. Мы видели римский отремонтированный мост и рядом остатки вот этого бетонного моста, который был построен в период британского мандата и который был частью дороги, да, шоссе, когда еще не было никакого 90-го шоссе. И здесь была в том числе и автобусная остановка.
Можно сказать, что мы побывали в Иордане?
Можно сказать, что ты была в 3 метрах от Иордании, да? Вот когда стояла рядом с этим мостом?
Я была в 3 метрах.
Ну, там, в 5 метрах, ну, совсем-совсем рядом. Ближе невозможно, без паспорта.
Я забыла паспорт дать.
Ты забыла паспорт сегодня?
Я тоже.
Надо было... Мама, у тебя есть твой паспорт?
Мой есть, я могу уйти и выразить.
Иди, 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 давай скорее. Это такая возможность, давай, 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 давай.
Что еще посмотреть? Если вам хочется узнать про гидроэлектростанцию больше, увидеть саму плотину, надо проехать еще 10 минут в кибуц Ашдот-Яков и пройтись вдоль иорданской границы по территории дамбы. Это стоит 10 шекелей. Если хочется забыть об электричестве и вернуться в каменный век, то совсем рядом в кибуце Шаар-а-Голан есть музей ярмукской культуры. Рядом с пляжами на озере Кенерет можно бесплатно погулять по столетней железнодорожной станции Цемах и узнать историю хиджазской железной дороги. Если жарко, мы советуем вам отправиться купаться в прозрачные воды заповедника Ган-Шлаша. Или можно поискать бесплатное место на берегу кибуцной речки Нахаль-Кибуцим. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Мы выходим в первую среду месяца. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Юрий Ламсадзе, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Ольга Андреева, Каталина и я, Аня Красильщик. А в следующий раз мы поедем еще в одно очень интересное место. А куда, узнаете сами, если будете слушать нас дальше. На что мы очень и надеемся. Пока и до встречи!